Здравствуйте, отец Андрей.
Приветствую вас, Инна. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Четвертая неделя Великого Поста посвящена памяти святого преподобного Иоанна Лествичника. Но прежде чем поговорить об учении этого святого, напомним еще об одном событии, которое мы отмечаем завтра, 7 апреля. Это праздник Благовещения. Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, какие события священной истории вспоминаем мы в этот день?
Ну, собственно, Благовещение мы вспоминаем, что та благая весть, которая звучала еще в раю, та благая весть, которая звучала даже тогда, когда Бог изгонял людей из рая, та благая весть, которая постоянно поддерживалась в богоизбранном еврейском народе, хотя мы знаем, что, наверное, и другие племена, и другие люди были причастны этой вести, причастны были к вере в единого истинного Бога. И вот, наконец, то, ради чего, можно сказать, жили, трудились, каялись, исправлялись и жили люди, вот это осуществилось. Осуществилось Бога воплощение. Бог пришел к людям для того, чтобы люди смогли вернуться к Богу. И в Евангелии от Луки это событие вот очень краткими, но очень ёмкими словами описывается. После того, как зачала Елизавета, жена Захарии, таилась месяцев пять, в шестой же месяц после этого послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Дева Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Вот в этих словах главное существо и начало нашего спасения. Бог приходит к людям для того, чтобы разделить с нами всю жизнь. Вот мы иногда думаем, что в раю человек получает какие-то необыкновенные наслаждения, а в аду человек получает какие-то необыкновенные наказания. И вот в одном монастыре как-то послушники молодые об этом спорили и говорили между собой, как хорошо стремиться в рай, как там будет хорошо, и как нужно избегать ада, потому что там будет плохо. Мимо них проходил уже опытный старец, и они с таким же вопросом обратились к нему: «Отче, а где ты хочешь быть после смерти? В аду или в раю?» И услышали, что, может быть, он так же глупо ответит им, как и они: «Да хочу быть в раю, потому что в раю хорошо, да не хочу быть в аду, потому что в аду плохо». Но он неожиданно как раз вот духом, наверное, понял, что они так празднословят, и ответил им загадочно. Он сказал: «А мне все равно». Говорит: «Ну как же все равно? Ведь там хорошо, а здесь плохо. Почему тебе все равно? Он говорит, да мне лишь бы быть с Богом. Потому что рай без Бога будет сущим адом. И мы в этом убедились на примере последних десятилетий нашей собственной истории. Но даже в аду, если мы с Богом, нам будет лучше, чем в раю. То есть самый главный смысл любви – это быть вместе. Господь пришел к нам для того, чтобы разделить всю нашу участь, все наши состояния. И когда Адам еще в раю, ну, можно сказать, Богу сказал, не хочу я слушаться, я хочу сам все испытать, все попробовать, что добро, что зло, все последствия пусть будут. Господь сказал, ну, если ты так хочешь, конечно, никто тебя за уши не оттянет, и никто не будет тебя заставлять делать иначе. Но Бог не оставил Адама одного. И вот единородный Сын Божий, который пришел к нам и родился в этом мире, он все тяготы, которые вот Адам и мы его потомки, мы его наследники понесли, он эти все тяготы разделил с нами. И не только в тот вот какой-то конкретный промежуток времени, там, с 2000-го по, вернее, ну, 2019 лет назад, с нулевого по 33-е года нашей эры, как мы ее исчисляем, от рождения Христова. Поскольку он как творец этого мира, творец пространства и времени, не просто творец, но и хозяин, и распорядитель, он поэтому и на кресте искупал грехи не только тех людей, которые были рядом с ними, и о них он молился, Господи, прости им, не ведаю, что творят. Но как Бог, он в этот момент искупал грехи всего человеческого рода. Все ошибки, всю боль, все страдание, которое было в мире, обрушилось на его плечи. И поэтому мы говорим, что когда мы страдаем, когда нам больно, Бог к нам ближе всего, потому что он эту боль, он это страдание чувствует вместе с нами. Но он пришел не только для того, чтобы с нами пострадать и искупить наши грехи, а для того, чтобы и мы могли к нему вернуться, уже искупленные, уже очищенные от нашего греха. И вот именно память святого Иоанна Лествичника, которую мы совершаем тоже в воскресный день, это не каждый год так совпадает, но в этом году так совпало, именно память этого святого как раз приоткрывает нам тайну духовного труда, вот цель и смысл нашей жизни. Цель и смысл, которая заключается вот великим постом в нашем духовном делании, в нашем посте и в нашей молитве, в том, что Бог спасает нас не без нас. Как говорит замечательная наша русская поговорка, под лежачий камень вода не течет. И поэтому нам тоже нужно трудиться для нашего спасения. Вот как в начале поста мы говорили, мы должны быть соработниками у Бога. Потом мы продолжали тем, что нужно просить у Бога прощения в грехах. Но как на самом деле человеку победить свою греховную природу, как выработать добрые привычки. Ведь мы с вами говорили, что не так страшен грех, сколько привычка грешить. За совершенную ошибку, за совершенный грех легко попросить прощения, это прощение получить. Но если остается привычка грешить, эта привычка и губительна, эта привычка и доставит мучения, доставит страдания, потому что если человек жаждет что-то сделать и не может эту жажду осуществить, вот это и есть мука, самая страшная мука, которую только можно придумать. И в аду нет кастрюли, нет сковородок, где бы жарились грешники. Каждый горит в огне того греха, к которому он привык, без которого он не может жить, и именно этот грех досаждает, этот грех сжигает, опаляет и уничтожает человека. Так вот, Иоанн Лествичник и предлагает нашему вниманию лестницу, да, то есть лестницу, которая возводит нас от земли на небо. И вот опять же, с одной стороны, мы Божию Матерь прославляем как лестницу. И во многих церковных песнопениях мы так и говорим, это лестница, которую видел Иаков, это лестница, которая соединяет небо и землю. Это святая Дева Мария, которая вот свою плоть дала Сыну Божьему для воплощения. И небо поместилось на земле. Но в данном случае мы говорим вот о той лестнице добродетели, которая помогает нам избегать греха. Ведь мы же с вами, наблюдая за собой, замечаем, ну, можно сказать, свое бессилие в борьбе с грехом. Вот сколько бы раз, допустим, разгневавшись на своих ближних, я потом себя не укорял и не говорил, ну неужели я в конце концов не могу это прекратить? Я даю себе твердое слово. Я все делаю для того, чтобы это не повторилось никогда. Но проходит какое-то время, и вот как с чайника, да, срывает крышку или свисток свистит, так и у меня вскипает разум возмущенный, и я готов идти в смертный бой за какие-то вот свои, так сказать, прерогативы или мнения, или еще что-то, и в принципе любой.
Наверное, человек. Гнев – самый такой распространенный грех. Среди нас.
Вот. Но корень, оказывается, этого греха лежит совсем в другом месте. Оказывается, есть целая, можно сказать, вереница вот греховных страстей, которые опутывают нашу душу. Их всего 8. Но имеет значение не только их число, а самое главное, имеет значение последовательность этих страстей. И мы не можем победить никакую следующую, если не побеждены предыдущие. И вот, оказывается, страсть гнева – это далеко не первая. Это 4-я страсть. А ей предшествует страсть и чревоугодие, любодеяние, сребролюбие. И если мы не разобрались, можно сказать, не победили эти предыдущие страсти, и с гневом нам тоже не справиться. Поэтому, конечно, какие-то вот острые вспышки нужно подавлять, и нельзя позволять себе там топать ногами, повышать голос или предупредительные выстрелы какие-то в потолок. Да. Вот. Но надо обратить внимание на то, как мы постимся, да, насколько целомудренно мы живем, насколько вот страсть там, сребролюбие или вещелюбие пленила нашу душу. И если мы видим вот эти росточки или видим эти корешочки, значит, нужно сосредоточиться на них. И как раз вот великопостное время, оно для этого и предназначено. Чтобы мы читали книги, чтобы мы разбирались в себе и исправляли свою жизнь. Иногда мы думаем, что добродетелей их так мало. И даже в церковь, когда мы придем и спросим у священника, батюшка, что же мне делать? Опытный батюшка скажет, ну, чадо, постись и молись. А очень опытный батюшка скажет, ну что, чадо, молись и постись. И нам кажется, что вот все разнообразие, оно в этих, как бы, вернее, однообразие, да, в этих двух словах и заключается. Вот. Но на самом деле, если опытные духовники перечисляют до 250 грехов, то добродетели, оказывается, более 500, около 600, то есть больше, чем в два раза больше добродетелей. И поэтому, конечно, нужно знать, чем и как можно и нужно разнообразить свою жизнь, чтобы постоянно не скатываться в одни и те же грехи. Конечно, когда человек только обращается к Богу, наша и исповедь, я скажу, и исправление нашей жизни, оно очень стремительное. Да? Мы то один грех там, вспомним, одну ошибку заметим за собой, другую, все, так сказать, разнообразие даже греховной жизни иногда идет на пользу и исправление. Но стоит пройти нескольким месяцам кому-то, вот нескольким годам, и наша исповедь становится такой вот унылой, повторяющейся, ну, как талоны в общественном транспорте. И священник, он получается как контролер. Мы с одним и тем же списком подходим сегодня, подходили вчера, и завтра с ним подойдем. И можно даже этот список не переписывать. Вот. Можно подходить к священнику просто за контрольной отметкой, за росписью там или дырочку сделать в этом листочке, что отмечено. Так вот, как раз духовная жизнь состоит в том, что мы должны читать книги. Мы должны думать о том, что происходит с нами. И воскресное чтение вот этого дня как нельзя лучше нас настраивает именно на такую работу. Я вот хочу прочитать отрывочек из Евангелия от Марка. Вот это 40-е зачало, это середина 9 главы, которая в сегодняшний воскресный день будет прочитана во всех храмах во время богослужения. «Когда Господь спросил книжников и своих учеников, которые о чем-то припирались, о чем спорите? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснут. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Вот мы видим поразительную картину. Да? Отец приводит мальчика. Да, сами мы приходим к Богу, мы приводим своих родных и близких, но прежде всего с просьбами о помощи: Господи, помоги нам. И особенно, конечно, бывает, ну, как бы сложно вот нам на душе, да, когда, обратившись к Богу, вдруг начинают происходить с нами какие-то вот события, как с этим мальчиком, да, начинают его трясти, там, бить о землю, пена начинает течь, страшно. И когда эти события происходят: Господи, ты же где? Да? Господи, помоги, давай скорее, да? Где тут 03, где скорая духовная помощь? Но мы видим, что даже вот в этой ситуации, когда требуется наискорейшая скорая помощь, да, Господь не торопится. Он задает человеку, а как давно это происходит? И смысл здесь, и отец отвечает, с детства. Да? И смысл здесь не в том, чтобы установить продолжительность болезни или там поставить точный диагноз. Дело в том, что, отвечая так, папа должен задуматься. Если это происходит с детства, если ребенок был мал, и у него не было еще собственных ошибок и собственных грехов, может быть, моя вина в чем-то. Может быть, не ребенка нужно лечить в первую очередь, а стремиться излечиться самому. И вот в этой вот напряженной ситуации, когда нам кажется, нужна наискорейшая скорая помощь, что нужно не разбирать ситуацию, а помогать, и отец также считает, и обращается ко Христу, ну если ты, ну ты, разве ты не видишь, что происходит? Если ты хоть немножко, да, нам сострадаешь, сочувствуешь, если ты хоть что-то можешь сделать, ну сделай хоть что-то. И мы с этими словами часто тоже обращаемся к Богу. И опять Господь не исполняет эти слова. А мы давайте тоже вдумаемся в эти слова. Кому Он обращается и с чем? Ко всемогущему Богу? Он обращается с вопросом, а можешь ли ты сделать хоть что-то? Да, совершенно верно. Совершенно правильно говорите. Неверие, да, недоверие Богу. Так мы формально мы как-то понимаем, да, что есть что-то, да, что над нами. Вот. Мы к этому чему-то обращаемся. Но когда мы обращаемся, когда нам что-то нужно, мы уже говорили о том, что мы живем в обстоятельствах, которые гораздо лучше, чем мы заслужили. И поэтому, прежде чем что-то попросить, может быть, сначала нужно поблагодарить. Во-вторых, нужно подумать, а нет ли уже у нас того, что нам нужно? Неужели наш любящий Отец, Небесный Отец, Бог Всемогущий, который устами Сына Своего говорит, Отец наш прежде нашего прошения знает, в чем мы имеем нужду. Неужели Бог, зная нашу нужду, нам не подаст необходимого? Конечно, Господь и подает, но не все мы можем вместить. Да? Наша душа суетой заполнена до самого верху. И прежде чем что-то туда вместить, нужно от чего-то душу освободить, от какой-то суеты, от какого-то греха. Но в данном случае вот вопросы и конкретное совершенно обличение. Господь говорит отцу мальчика, если ты хоть сколько-нибудь веруешь, все возможно верующим. И вот тогда отец падает перед Христом и говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть добрались до корня греха. И тогда Господь исцелил мальчика. Вот и нам поэтому пост и молитва для того, чтобы мы освобождающееся время от суеты тратили на размышления и на вопросы о смысле жизни, о цели жизни. Наблюдали за собой, что мы делаем, почему мы это делаем, какие вот действительно вот грехи являются следствием, какие являются причиной. Ведь поверхностные грехи-то очень легко увидеть. Ну, да, вот я гневаюсь, да, вот я там не люблю своих родных и близких, да, я живу по эгоизму. Но перечисляя это все сегодня, я то же самое скажу и завтра, и послезавтра. И получается очень интересная вещь. Вот как весной сейчас весна, вот мы пойдем на огороды. Если мы сорняки будем ощипывать только поверху, верхушечки ощипывать, корни будут все толще, и побеги будут все больше. И поэтому с нами так и происходит. Вот мы последствия грехов видим, мы ужасаемся, мы просим в них прощения. Да, мы это прощение получаем. Но корень греховный нами не познан, и он дает все новые и новые побеги. И поэтому нужно разобраться, что же лежит в глубине нашего сердца, к чему мы стремимся, ради чего мы живем. Как мы с вами говорили в неделю о страшном суде, суд этот страшен не тем, что кого-то будут пытать или кого-то будут награждать. Суд этот справедлив не потому, что вот мы со стороны с вами посмотрим и скажем, да, вот Иван Петровичу правильно пришла медалька, а Марию Ивановну тоже орденом наградили, да, а кому-то, значит, по делам. Нет. Когда будут судить меня, я не смогу возразить Богу и сказать, Господи, ты судил меня неправо. Я всю жизнь хотел другого. Вот обстоятельства жизни были мне, то приходилось, то тут ошибаться, то там. Но я стремился к тебе. Я хотел быть в раю, я хотел делать добро. Не смогу я так сказать. Потому что Бог своим судом осуществит самое глубокое мое внутреннее желание. Если оно действительно было таким, и мои слова будут справедливы, так вот, они осуществятся. Я получу возможность дальнейшей жизни, там, развития и так далее в Царстве Небесном. Но если мое желание было другим, если я что-то не доел, чего-то не допил, не доспал, с кем-то не доссорился, кому-то еще не отомстил, чего-то еще не приобрел, ведь это ужасно, да? Потому что это желание будет осуществлено, а если оно связано еще тем более с каким-то грехом, греху нет места в Царстве Небесном. Вот мы и получаем. Хотел – получи, но этого нет. И вот эта вот жажда, да, как мы говорили с вами, это и есть пытка, это и есть страдание. И поэтому постом обязательно нужно задуматься вот о причинах своих поступков. Да? Ну, как бы есть поверхность на этом, есть более глубокая мотивация. Да? Но самое главное, для чего мы живем, к чему мы стремимся. И вот если мы найдем ответы на эти вопросы, если это ответы положительные, мы стремимся к Богу и стремимся к добру, мы стремимся к свету, ну, тогда это очень хорошо. Нам только нужно тогда взять лестницу Иоанна Лествичника, и по этой лестнице потихоньку нужно подниматься от земли на небо. Тоже нужно помнить, что какие-то безумные прыжки или скачки не нужны. Можно не только сломать себе руку или ногу, можно с этой лестницы упасть и повредить себе все, что можно повредить.
И уже не подняться. Такое может быть.
Может быть, да. Потому что, видите, чем выше поднимается человек, тем болезненнее может быть падение. Цена ошибки неимоверно возрастает. И что не только какие-то вот моменты, там, в которых бывает нас обличает там, выпивать, покуривать, ругаться. Совсем уже другие моменты. Уже нужно следить и за чистотой желаний. Нужно уже следить за чистотой мыслей своих. Да, для того, потому что малейшее движение какое-то вот, и мысли, малейшее движение сердца может нас привести к совершению какой-то ошибки. Вот. Ну, конечно, Бог милостив, и Бог никогда не пошлет нам испытаний больше, чем мы можем перенести, но поэтому и нам нужно оправдывать свое наименование по латыни. Homo sapiens – человек разумный. И тогда действительно вот то, что соединяется в этот воскресный день, благовестие, то есть благовещение, благая весть, вот и лестница, которая нас возводит на небо, от земли, по которой Господь с неба сошел к нам, и по которой нам нужно вернуться к своему Отцу. Вот как раз эти события, которые совпали в это воскресенье, могут дать нам хорошее направление вот, и для нашей мыслительной, и для нашей физической деятельности.
Постараемся, конечно, задуматься об этом, обо всем, и не только изменить свои мысли, но и как-то наполнить жизнь делами и поступками, которые нас также приведут к небу. Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу, и мы продолжим в следующих программах.